Дорогие, давайте мы с вами прочитаем наш текст и начнем сразу же рассуждение по нему. Мы продолжаем сегодня, точнее сказать, заканчиваем изучать вопрос, как стать хорошим наставником. И поэтому читаем Римлянам 15 главу, стих 14. И сегодня мы будем изучать самую последнюю фразу этого текста. Римлянам 15 глава, стих 14. Апостол Павел пишет. «И сам я уверен о вас, братья мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Пожалуйста, присаживайтесь. Вот знаете, наблюдая за нашей церковью, очень интересно мне видеть то, что мы с вами церковь, которая начинается здесь, в этом зале. Добрая половина из нас находится в коридоре, потому что с детьми там надо периодически исчезать. А еще одна огромная группа – это людей, которые подтягиваются, которых с вами молимся, за которых мы с вами переживаем, которых мы с вами очень любим. И поэтому для нас сегодня очень актуально говорить о наставничестве. Знаете, каждую проповедь нужно с чего-то такого страшно вызывающего начать, и я подумал, с чего же такого начать? Ну, сначала с более простого, чтобы порадовать всех наших гуманитариев. К вашей радости, друзья, я даже читал книгу, называется «Волшебная гора». Должны вы так сразу порадоваться. Томаса Манна, такого известного человека, который описывает главного героя, живущего где-то там до Первой мировой войны, который ищет смысл жизни, ищет себя. И почему я вспомнил ее? Там три героя вокруг него есть. Ганс Касторп его зовут. Один просто итальянец, Людовико Сеттембрини, он его учит разным теориям. С ним постоянно вступает в полемику один иезуит, Лео Нафта, спорит. И это тоже был элемент его наставления. И там еще был один такой более спокойный, Мингер Пепперкорн, который просто образом жизни, нежели риторикой, пытался какие-то ценности передать. Чем эта книга очень интересна, почему я вспомнил ее? Мы живем с вами в то время, когда люди передают обычно фрагментарные знания. Мы все реже и реже встречаем людей, которые могут быть систематиками, которые могут смотреть на вещи вот так цельно. И более того, это вполне естественно, мы в мире бизнеса, в мире коммерции, в мире просто специализации, мы ищем экспертов и специалистов, правда? Но когда дело касается образа жизни, мировоззрение, то здесь уже просто кусочные знания недостаточны. Здесь уже просто какие-то отдельные элементы недостаточно. Если просто уйти на такой бытовой уровень, если я умею хорошо прикручивать краны на кухне, нужно еще маленько понимать, как там еще есть дополнительные трубы. А то я прикручу эти на место все элементы, а трубы окажутся неправильными, у меня будет минимум за потоп. Если я умею хорошо гладить брюки, то было бы неплохо, чтобы я еще умел хорошо гладить рубашки. Это если так вот уходя до такого очень простого образа. Знания устаревают, друзья мои, а любое мировоззрение всегда обладает потенциалом для развития. На одном форуме, почему я так это заметил, появилась такая записка. Пишет одна женщина, у меня есть сильное желание найти наставника, и вот добавляет, почему она хочет найти наставника? Потому что я хочу научиться входить окончательно в транс, помогать людям. Один человек мне спрашивает вопрос, а зачем это надо тебе? И она отвечает так, хочу очистить сердце и душу, очистить свое ментальное, астральное тело, и физически стать насквозь чистой, избавиться от грехов, физической нечистоты, так, чтобы ангел-хранитель рядом со мной был, чувствовал себя как дома. Вот как-то так. И ей отвечает один человек. У вас будет много проблем на пути обучения с вашим идеализмом. Чистое сердце, чистая душа, чистота – это смерть. Полная гармония, полная чистота подобна смерти. А вы существо живое, только духовное, которое может быть совершенно нечистым и пачкающим, грязным, делает вас сильным. чтобы производить действия, направлять энергию, направлять материю. Я так маленько прочитал такой, казалось бы, совершенно вообще не какой-то нерелигиозный текст, казалось бы, вообще не библейский. Но это определенное мировоззрение у одного человека, и другой человек приходит с другим мировоззрением. И я хочу показать очень важную вещь, друзья мои. Мы живем с вами в обществе, где с одной стороны существует масса фрагментарных, просто нецельных знаний, но существует также огромное количество различных мировоззренческих теорий, позиций и мнений, которые постоянно приходят в нашу жизнь, с которыми мы с вами постоянно сталкиваемся. Для того, чтобы показать, что это очень близко и чутко каждому из нас, давайте вспомним не так давно вышедший фильм «Адмирал». Почти что уверен, что большинство из нас смотрели. Кто не смотрел, вот Слава не смотрел. Это прям удивительно. Ну, может, и не стоит, Слав, тебе смотреть. Потому что в этом фильме показан, конечно, геройский Колчак, наш такой особый деятель, показана его судьба и тому подобное. Но вот на этой фоне такого героизма, на этом фоне особой молитвы Богу, чтобы он сохранил их там корабль от этих мин немецких и прочих, мы встречаемся с невероятным парадоксом того, что у него появляется любовница, которая становится невероятно необычным явлением, она становится верной любовницей. У нас есть понятие «верная жена», но понятия «верной любовницы» еще никогда не было. Вот так ярко показано и сделано, и сегодня это понятие было утверждено в этом фильме, она с ним там и на каторгу, и так подобное. И можно восхищаться мужеством этой женщины, но мы никак не можем восхищаться самим фактом понятия «верной любовницы», но потому что посмотрело большое количество людей. И когда мы сталкиваемся с тем, что люди изменяют друг другу, то у меня, как у обычного зрителя, будет мысль, а может быть у них любовь, такая, как у Колчака. А может быть, вот та женщина, она вот встретила наконец-то верного человека. Нет, людям не вдомок, и режиссер не показывает, что у этого героя еще есть семья, и там дети где-то на стороне, они ждут, когда вернется их папа, в конце концов, вернется муж, который должен быть верен своей жене, который давал обещание. Но так показано в фильме. И нас постоянно с вами бомбардируют различными философскими, мировоззренческими концепциями каждый день. И когда мы с вами говорим о этом третьем шаге, который здесь пишет Павел, вы можете наставлять друг друга, это не просто, знаете, какая-то пустая теория. Это не просто какая-то, знаете, ненужная схоластика. Это не просто какая-то мудрая фраза. Это то, что реально может защитить, спасти, благословить, помочь, в конце концов, мне, человеку, живущему вот в таком непонятном, необычном и даже в чем-то опасном обществе. Итак, давайте сначала определимся с нашими словами, потому что у нас не так много текста, поэтому мы должны быть детальными в разборе каждого элемента, каждого слова. Итак, наше слово такое – «наставлять». Слово «наставлять». Оно состоит в оригинальном греческом языке из двух слов. Из слова «ум», ну, по-гречески звучит как «носу», почти что как «нос». Только «нос», конечно, ну, не значит, что там «ум». И слово «помещать» – «тизами». Буквально, если мы возьмем это слово «наставлять» и соединим вместе эти два слова, мы получим «помещать в чей-то ум». Что-то поместить туда, в ум. Этот глагол передает идею ободрения, совета, предупреждения касательно поведения человека. Я не просто хочу изменить его мышление и сказать, что 2 плюс 2 равно 5. Или 2 плюс 2 равно 4. Если вы маленько знакомы с логикой, можно и доказать, что 2 плюс 2 равно и 6, в конце концов. Но я хочу, чтобы поведение его изменилось. Чтобы он не заводил себе верных любовников или верных любовниц, или просто не строил неправильные концепции своей жизни. И это слово «наставлять». И это русское слово, которое мы вообще практически не используем сегодня в своем лексиконе. Вот настолько наш лексикон немного изменился сегодня. Это слово «вразумлять». Представляете, какое страшное слово. «Вразумить», то есть, по сути, «вправить мозги», говорить современным языком. направить человека на правильный образ мысли, который изменит его образ поведения. Другими словами, наставлять – это я оказываю влияние на характер и волю человека так, чтобы изменилось его поведение, так, чтобы скорректировать его разум и в конечном итоге благословить его жизнь. Это не осуждение, это не вынесение финального вердикта «ты не прав, все, ты плохой». Это на самом деле корректировка. Вот лучше сюда немного, лучше от этого чуть-чуть в сторону. Это некое объяснение, какая-то поправка, исправление, влияние в конце концов. И если говорить более таким точным языком, это вернуть человека или вернуть его разум здравый смысл. Один брат у нас здесь в церкви есть, я сейчас его не вижу, но он был сегодня, я видел его. Может, он занимается там с детьми. Он сказал, в этом году я отказываюсь от фастфуда. Он, видимо, настолько уже накушался, что стал уже на границе того, чтобы заболеть серьезной болезнью желудка. И маленько здравый ум у него стал возвращаться. Не надо так много есть. Может быть, и жениться пора, как бы, чтобы нормально было дома порядок. Может быть, просто как бы реорганизовать нужно жизнь свою. Может быть, в конце концов, надо ходить в грабли больше, там, хотя бы суп поесть какой-то. Но не просто такой вот, знаете, наш московский фастфуд. Хотя и грабли тоже почти что из этой категории. Другими словами, друзья мои, слово «наставление», оно описывает процесс, который не является просто обычным общением, не является просто формальным церковным обучением. Это на самом деле нечто иное. Это может быть и учение, и общение, но которое всегда имеет в себе задачу исправить в чем-то и побудить человека к чему-то. Другими словами, я ободряю, предостерегаю, советую, или если говорить современным христианским языком, консультирую. Такое слово, да? Я становлюсь, по сути, таким библейским консультантом, или такое слово, которое сегодня уже настолько широкую коннотацию имеет, психологом, по сути. И здесь апостол Павел нас удивляет, он говорит, вы все можете наставлять друг друга. Мы живем в то время, когда люди думают, только специально обученные специалисты могут помогать другим. Но наш текст здесь говорит, что оказывается вся церковь может участвовать в наставлении и помощи другим людям. Это такое первое видение, да, суть библейского наставничества. Давайте посмотрим на серьезность этой задачи. Еще раз подчеркну, нам всем нужно быть внимательными, потому что, во-первых, это очень круто влияет на жизнь людей. Я не стал проводить более такие страшные какие-то события или какие-то описания истории, где люди из-за неправильного мышления попадали в просто безумно трагичные ситуации. Но хочу показать, что это на самом деле очень влиятельный процесс, и это процесс, который должны делать все верующие. Почему так это серьезно? Еще один момент, это второй пункт в нашем изучении. Наставление очень важно, потому что без него церковь, любая церковь, никогда не будет духовно зрелой церковью. Конечно, можно сказать, ну, должен пастор всех наставлять. А желательно, чтобы их было побольше, чтобы они всех наставляли. Но суть в том, что нас всегда больше, чем количество там, духовных руководителей. Нас всегда есть разные ситуации, разные моменты. И в конечном итоге, если мы не будем помогать друг другу, мы никогда не станем здоровой и живой общиной. И тот, кто может это выполнять, наш текст говорит, чтобы стать таковым, и мы будем более подробно смотреть сегодня это, но мы уже две проповеди имели об этом, чтобы стать таковым, нужно иметь буквально простых два условия. Это нужно быть исполненным благости, и нужно быть исполненным познания Божьей истины. Другими словами, признак духовного взросления или духовного роста – это то, что я могу помогать другим духовно расти. Если человек говорит или утверждает, что он духовно зрел, или считает себя духовно сильным, то это всегда будет проявляться в том, что я могу пойти и помочь этому человеку. Я могу пойти и помочь другому человеку. Я реально могу поучаствовать в жизни его и стать для него благословением, так что человек скажет «Слава Богу за то, что он поучаствовал в моей жизни». Духовно зрелый человек, который исполнен благости, то есть доброты Божией, Божьей любви, тот человек, который знает Божью истину, если он духовно зрелый, он будет наставлять других. Он не сможет не наставлять. Это естественный отклик и процесс, потому что он стал способным для того, чтобы помогать другим духовно расти. И поэтому апостол Павел такое слово употребляет. Можете. Видите, да? Вы можете наставлять. Потому что вы исполнены Божьей благости и Божьего познания, то вы можете теперь. Вы обрели способность наставлять. Друзья мои, посмотрите, есть такой интересный момент. Это не находится просто в области познаний. Это находится в области сердца, в области практической жизни человека, ну и, конечно, правильных знаний. Не только в области знаний, но сам человек живет Христом и его истиной. Интересно то, что слово «наставлять», ну или давайте я буду иногда употреблять слово «вразумлять», потому что более корректно перевести «вразумлять». И когда слово «вразумлять», это сразу какой-то негативный момент, правда? «Вразумлять». Но это пока ты не поймешь, что «вразумлять» — это очень важно. Например, я смотрел на своих детей маленьких, они все прошли через такой этап, чтобы лезть в розетку пальцами. Ну, мы, конечно, заглушки делаем, но у них такие пальчики маленькие, что они умудряются как-то, и заглушки, и у них еще зубы есть, понимаете? И они умудряются как-то все это дело, ну, извлекать. Ну, надо такие специальные заглушки, но они практически все прошли через этот этап. И если ты не будешь его вразумлять, то потом однажды ты придешь, у тебя такой ребенок вот так вот ходит. Но это как бы в лучшем случае, да? Есть вещи, которые очень важны, чтобы вразумить заранее человека и предупредить. Вот у нас Виктор, это врач, и он понимает, что профилактическая медицина, предупредительная медицина не для того, чтобы просто содрать с кого-то деньги, там, да, хотя, может быть, и тоже это используют, не для того, чтобы просто сказать, ну вот, теперь мы это сделали, а потому что это реально спасает жизнь людям. Мы ставим прививки не потому, что там идет общая вакцинация населения, а потому что это реально помогает моему организму быть более приготовленным к тем инфекциям, которым я столкнусь. Профилактика может быть не такой приятной. Вразумление не всегда является приятным словом, но оно крайне важно. И вот здесь библейский текст, я хочу показать один из посланий из книги «Царств», «Первое царство». Там был известный священник Илий, да? Кто еще не знает, поскорее записывайтесь в основы веры. Священник Илий, «Первое царство», 2 глава, стих 12, вообще ужасное слово о его сыновьях. Да сохранит Господь нас кого-либо услышать такое слово о своих сыновьях. 1 Царь, стих 12, 2 главы, мы читаем про сынов этого священника такие слова, что они люди негодные, и они не знали Господа. И как Господь сам относится к этой проблеме, мы читаем 3 главу этой книги, 3 глава, стих 12 и 13. Смотрите, что Господь говорит. 3 глава, стих 12 и 13. «В тот день я исполню над Илией все, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, которую... За какую вину? Что он знал, как сыновья его нечествуют, поступают нечестиво, как сегодня Дима нам объяснял, и не обуздывал их». Слово «обуздывал» — наше слово. Он не наставлял их, он не вразумлял их. И поэтому Писание говорит, что тот, кто любит сына, тот иногда и розги не жалеет для него. Он говорит о том, что тот, кто любит своих детей, как написано в книге Ефесянам, 6 глава, стих 4, мы не раздражаем своих детей, но мы воспитываем их в учении. И какое слово там еще стоит? И наставление Господне. Опять наше слово. То есть я им рассказываю, как правильно, но я также и корректирую их. Я им объясняю, как верно, я их вдохновляю идти правильным путем, но я также вижу, что если они идут неправильно, как мудрый отец, как любящий родитель, я им помогаю выйти. Почему, если они будут это делать, это опасно? Да очень просто. Потому что мои дети, мы с вами постоянно бомбардируемся огромным количеством негативной, обманчивой, лукавой, оккультной информации. Телевидение, детские журналы, газеты. Надо быть аккуратным даже в том, что покупаешь. Потому что потом тебе ребенок придет и скажет, папа, что это такое? Мама, объясни мне это. Или просто ты услышишь какую-то фразу, или услышишь какую-то мысль, или просто видишь какой-то поступок. Они постоянно бомбардируются ложной философией. Если я не буду вразумлять, то в конечном итоге я буду врагом своей собственной семье, потому что ложные концепции будут утверждаться в моем доме, в моей жизни, в жизни тех, кто мне очень дорог и рядом. То я, одним словом, либо я влияю, либо влияет на другие люди, на меня, или влияет на моих родных. Друзья мои, сатана постоянно сеет. Мы часто думаем, мы с вами, проповедники Евангелия, благовестники Божьей истины, мы сеем правду. Это точно так и есть. Но сатана тоже сеет постоянно. Он активно работает, чтобы ложь, клевету, обман постоянно помещать в сердца людей. Люди склонны верить этим заблуждениям и чувствовать, что они находятся на пике жизни. Мы постоянно стоим перед выбором, как верно поступить. И иногда просто вразумление может отрезвить нас, чтобы мы не попали в ловушку. Подчеркну еще раз. Серьезность задачи такова, что это влияет буквально на всю жизнь человека. Это может привести к тому, что Бог будет нас наказывать, если мы будем не выполнять это поручение. Еще раз подчеркну, что это не говорит просто о передаче каких-то духовных знаний, но о реальном процессе вовлечения и участия в жизни человека, его практическом хождении с Богом. Один человек как-то сказал: «Я не хочу быть пастором, потому что надо будет лезть в жизнь другим людям». Друзья мои, я хочу сказать такую фразу. Если ты верующий, у тебя уже нет выбора. Тебе нужно участвовать в жизни других людей. Если ты любишь, ты будешь участвовать. Если ты любишь, ты будешь помогать. Если ты любишь, ты даже будешь обличать. Если ты на самом деле любишь и знаешь, что такое настоящая любовь, это не просто сентиментальные чувства, но это подлинная забота, которая может быть выражаться и в жертвенной любви, забывая себя, и в обличении чистым от сердца, тогда ты просто не христианин. Если ты уже христианин, ты уже просто стал в некотором смысле пастором. Ты уже в некотором смысле стал тем человеком, который заботится о других. Помните послание к евреям, 10 глава, наше известное слово, да? Стих 24, 25. Надо нам его просто сегодня напомнить для всех нас. Послание к евреям, давайте его откроем. И прочитаем это слово. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Посмотрите, люди здесь, находящиеся в церкви, побуждают друг друга к добрым делам, ободряя других жить правильно, жить верно, готовиться ко второму пришествию – это совместная работа, на самом деле, совместное участие в жизни друг друга. Друг мой, если ты не ощущаешь участие других в твоей жизни, то либо ты не в церкви, либо ты сам закрытый человек. Если ты не участвуешь в жизни других, значит, ты просто-напросто еще не понял до конца суть христианской веры, потому что Павел здесь говорит: вы все можете наставлять друг друга. Он не просто говорит: у вас есть специалисты, у вас есть такие просто потрясающие люди. У вас есть дипломированные эксперты, он говорит, вы все можете наставлять, потому что вы исполнены покорностью Богу, Его благостью, и вы знаете Его истину и Его правду. И поэтому можете наставлять. И апостол Павел, обращаясь также к служителям города Эфес, когда он с ними прощался, это глава 20, Деяния апостолов, он говорит невероятно интересную фразу. Это 20 глава, стих 31. «Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года, день и ночь, ну, днем, видимо, в Макдональдсе, ночью, видимо, в шоколаднице и Старбаксе, непрестанно со слезами учил каждого из вас». Слово «учил» — это наше слово, вразумлял каждого из вас. Он не просто передавал им знания, он реально корректировал, направлял, указывал, показывал воплощение этой истины своей собственной жизни. Почему? Если вы читали главу 20, то увидите, там он пишет чуть ниже. Потому что совсем скоро придут к вам лютые волки, нищающие стадо, лжеучители, лжепророки, которые будут разрывать церкви, которые будут обманывать верующих. Я подготовил вас, чтобы вы могли бороться с заблуждениями, быть готовыми защитить верующих от обмана. Защитить верующих от обмана. Вот то, что я прочитал в самом начале, небольшое выдержку с форума той женщины, которая хочет иметь чистоту, чтобы уходить в медитацию, уходить в какое-то астральное тело, помогать там всем остальным другим. Человек живет в заблуждении, и ей еще один пишет тоже, находящийся в другом заблуждении. ни тот, ни другой не знает ни Христа, ни истины, хотя вроде бы имеет все это вид духовности. Это я нашел на форуме эзотерики. Третий пункт, который самый сегодня ключевой, это компетентное наставление. Так кто же такой компетентный человек, который может наставлять? Ну, ответ довольно простой. Каждый из нас, находящийся в церкви, призван стать компетентным наставником. Компетентным наставником. И нет уже никакого изменения мне, если я таким еще не становлюсь. Мы с вами читаем послание Фессалоникийцам, второе в наших малых группах. Я забегаю чуть-чуть вперед, прочитаю третью главу, стих 14-15. Посмотрите, что Павел здесь говорит. «Если же кто не послушает слова нашего во всем послании». Вообще, конечно, довольно смело пишет Павел, но вы послушайте, как он это пишет. «Если кто-то не послушает слова во всем послании». Ну, тогда он мог сказать, знаете, я не хочу идти в собрание, не буду слушать. Или мне это не очень нравится. Но Павел говорит, если кто-то не послушает Божьего слова, которое говорится здесь, того любите, того не замечайте. Там интересная фраза написана, того имейте на замечание. То есть, как бы, того отметьте особо, знайте, что у этого человека есть сложности. И он добавляет, и не сообщайте с ним. Павел, ну ты вообще, что ты говоришь в наше время? Ты понимаешь, что ты говоришь или нет? Но он говорит дальше. Почему? Чтобы устыдить его. Показать этому человеку, что он не просто церковью пренебрегает, он пренебрегает Божьей истиной. Он пренебрегает самим Богом, потому что не принимает его послание, которое он написал. Что может быть более вдохновляющего, друзья мои, в жизни, чем просто читать Божью истину? Чем знать, что вот в этой книге находится Божье Слово, которое Бог мне сам сказал, которое я знаю, что это не просто выдумка человеков, которое я знаю, что это не просто обман человеков, я знаю, что благодаря тому, что я следую этой жизни, этой Слову, я буду иметь жизнь благословенную. Иисус Навин 1.8, да? «Да не ходит вся книга закона от уст твоих, но в участии день и ночь, дабы в точности исполнить все, что в ней написано». И дальше потрясающие слова. «Тогда ты будешь успешен во всех путях твоих». И будешь поступать благоразумно. Неужели я не хочу таким быть? Неужели я хочу по-другому поступать? Да совсем нет. Мне хочется, чтобы это слово пропитало меня, чтобы я покорился ему, чтобы я жил. И потом Павел говорит, такого имейте на замечание, чтобы устудить его, не потому что его надо отвергнуть, изгнать, пренебречь, но потому что он сам свою жизнь разрушает. И Павел говорит, стих 15, не считайте его за врага, а что делаете? Вразумляйте как брата. Если я люблю на самом деле, если я вижу, что это мой родной человек во Христе, если я понимаю, что он со мной будет вечность проводить, этот человек, как и я, тоже хочу, чтобы он был счастливым человеком, я как брату к нему иду и говорю, брат, ты разрушаешь сам себя, ты обманываешь сам себя, брат, имей милосердие к себе, имей сердце покаянное перед Богом, исправься просто в конце концов. Одним словом, здесь Павлом движется не просто жесткий суд, а любовь движет, желание исправить человека, но это, друзья мои, посмотрите, пожалуйста, все множественное число. Он говорит ко всей церкви. Представляете, Дима с Сеней не сообщаются с кем-то, а мы с Кириллом в Старбаксе с тем другом гоняем кофе. Но этот друг скажет, да, вот Дима с Сеней любовь не имеют, а вы, братья, Женя и Кирилл, вы любите по-настоящему. Но, представляете, что получится? Но если Дима и Сеня всем братам сообщаются и говорят, брат, надо исправиться, и мы с Кириллом говорим, приходи, друг, попьем вместе кофейку в Старбаксе на Тверской, и мы с ним вместе попили хорошего кофе, там, последнюю новинку, и сказать, брат, тебе же говорили уже и Сеня, и Дима, надо исправиться. И это будет для него хорошим свидетельством. И это будет проявление настоящей любви и заботы. Это будет подлинное, на самом деле, следование Божьей истине и правде. Поэтому слово «вразумляйте» – это не означает «добейте» или «прибейте». Это означает просто «вправьте мозги человеку». Он просто-напросто зашел в тупик, который сам придумал себе. И если мы видим эту церковную дисциплину, которая начинается с тем, что мы между собою помогаем человеку исправиться. Посмотрите, еще раз хочу сказать. Вразумление брата – это проявление настоящей любви. Можно молчать и ждать, пока он не упадет. Можно молчать и не говорить никакую правду, пока он не ошибется. Но можно предупредить его и тем самым защитить его от зла. Друзья мои, если я не говорю, то это показывает о трех вещах в моей жизни. Если я не говорю, прошу прощения, то три вещи в моей жизни реально присутствуют. Во-первых, у меня есть недостаток любви. Я не люблю. Я люблю себя, я люблю свой комфорт. Я не хочу как бы входить вот в это тяжелое, может быть, ситуацию. Ведь на самом деле вразумление не всегда легкий процесс. Вы думаете, приятно нам, когда мы друг друга вразумляем? Даже муж с женой иногда говорят друг другу, и это чуть-чуть неприятно. Мы даже, когда себе постригаем ногти, некоторые еще, слава Богу, умудряются постригать ногти, не всегда приятный процесс. Потому что вразумление иногда касается некоторых вещей, которые как бы по-живому идут. У нас в больнице берут кровь. Нет такого же аппарата, да, Вить, или уже есть, чтобы просто подошел тебе мензурка какая-то, и раз, и кровь уже у тебя здесь. Надо проколоть тело. Правда? Это все равно неприятно. Это все равно не очень приятно. Вразумление может быть не очень приятно. Оно может быть и ободрением. Брат, давай вперед. Но человек скажет, о, меня поймали, обличили. А другой скажет, брат, тебе нужно исправиться, изменись. Это тоже конкретное обличение. Но если я не говорю, то, значит, во-первых, я не люблю. Потому что любовь есть действие помощи. Во-вторых, может быть, у меня другая проблема есть. Я не имею способности видеть опасность. Я, может быть, думаю, что все нормально, в принципе, не так страшно. Может быть, я считаю, ну ничего, нормально, как бы, человек подошел там к пропасти. Может, я не вижу остроты проблемы. Может быть, я не осознаю, на самом деле, этой такой большой, большой трудности. Может быть, я считаю, что это все как бы окей. И в-третьих, я, может быть, не готов нести серьезную длительную ответственность по восстановлению этого человека. Ведь на самом деле легко просто бросить одну фразу, написать одну смс-ку, может, имейл какой-то бросить. Но вот так, чтобы человека вразумить, чтобы он преобразился в своей жизни, это процесс. Это реальная, может быть, боль, сострадание, участие, помощь. Это значит, нужно жертвовать свое время, свои эмоции, свои чувства, может быть, свои деньги в конечном итоге. Но это проявление моей любви. Три вещи. Либо у меня нет любви подлинной, такой, знаете, недостаток у меня ее. Либо я не вижу проблемы или опасности, я потерял эту способность. И в-третьих, может быть, я не готов нести ответственность. Бог запрещает нам быть робкими сторожами. Смотрите, что говорит пророк Иеремия, 33 глава. Это сам Господь говорит через пророка, 33 глава, стих 6. «Если же страж видел идущий меч и не затрубил в трубу, и народ не был предостережен, то когда придет меч и отнимет у кого из них жизнь, сей схвачен будет за грех свой, но кровь его взыщет от руки сторожа». Интересно то, что в римской армии, если происходил побег преступника или неожиданная атака, то всех сторожей, всех часовых, которые не предупредили, не сказали, всех казнили. Потому что если они не предупредили, то весь лагерь военный будет подвержен опасности и проблеме. И поэтому, когда здесь Господь говорит, что это не просто мелочь. Надо понимать, что это на самом деле не просто мелочь. Деяния апостолов, 20 глава, 26-27, апостол Павел продолжает разговаривать с этими служителями города Эфеса и говорит такую фразу. «Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Всю волю Божию. Некоторые люди нуждаются в особой дозе предупреждения, нуждаются в особом вразумлении, в особом участии для того, чтобы быть в конечном итоге благословением. Еще один момент здесь. Это то, что вразумление, на самом деле, важная часть понимания доктрины. Я бы даже такую фразу такую сказал, чтобы наша группа «Основа веры» хорошо функционировала, то она нуждается в вразумлении со стороны других людей. Это, по сути, некая катехизация. Это, по сути, исполнение великого поручения Христа научить все народы. Потому что я начинаю свое движение, я начинаю свой путь христианский, и я, может быть, чего-то не понимаю. Я зашел на в интернет, вышел в интернет и написал просто фразу: «Нуждаюсь в наставлении» или «Нуждаюсь в наставниках». Я поразился, какое огромное количество людей нуждается в наставниках. Как вы думаете, на первом месте в каких наставниках они нуждаются? Номер один. Нуждаюсь в наставниках в вопросах бизнеса. Потому что это очень близко. Это ты платишь цены, ты отдаешь деньги свои, ты отдаешь свою энергию. Люди понимают, что если нет у меня не будет хорошего наставника, я никогда не буду успешным в бизнесе. Если у меня не будет хорошего помощника, который бы направлял меня верно, я никогда не достигну лучшего результата. Люди это понимают. Когда мы говорим о духовной жизни, это в большей степени даже, чем просто в сфере бизнеса. Если нету того, который бы помогал мне скорректировать мое движение, указать мне, как лучше двигаться, тогда я никогда не достигну по-настоящему хорошего результата. Поэтому апостол Павел говорит здесь: «Я чист от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Научение и вразумление, то есть позитивный процесс научения и вразумления, является важной частью этого процесса наставления верующего, чтобы он достиг духовной зрелости. Об этом апостол Павел говорит в послании к Колоссянам, 1 глава, стих 28, «которую мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенного Христе Иисусе». Можно сказать такой простой вопрос, чтобы было всем еще ярче это видно. Друзья мои, есть ли у верующих полный иммунитет к духовным опасностям? Защищены ли все мы с вами от утонченных хитрых заблуждений сатаны? Можем ли мы с вами доктринально ошибаться? Перестал ли князь мира сего активно действовать в этом мире? Если мы отвечаем на все эти вопросы, нет. Значит, нам нужно разумление. Значит, нам нужно участие в наставлении со стороны других людей. Друг друга в конечном итоге. Просто это разумление должно быть всегда основано на фактах, не на моих домыслах, предположениях. Должно быть конкретным, должно быть адекватным и уместным, и должно быть личным. Ошибки должны быть четко объяснены, небиблейские взгляды и мышления показаны, и грех в конечном итоге должен быть облечен. Но здесь не конец. Если мы только вразумляем человека, показывая, в чем есть неправота, то это просто ужасно. Потому что мы очень часто, я бы сказал даже больше всего, чаще всего мы нуждаемся просто в ободрении. Если постоянно тебя дергать, ты делаешь не так, ты делаешь не так, ты делаешь не так, не замечать даже твоих миллиметровых результатов, то тебе будет очень трудно. Рассказываю довольно веселую историю, что однажды в гости в одну церковь приехал молодой служитель и как раз попал в тот момент, когда пожилой пастор церкви приболел. И он попросил этого молодого пойти попроповедовать. Возвращается он после собрания обратно домой к этому пожилому брату, и он спрашивает его: «Ну как, прошло?» Молодой говорит: «Прекрасно, я им все высказал. Они там у меня как на сковородке уши летали, я им все рассказал, я им показал всю правду». Молодой так очень бурно все рассказывал, пожилой ему ответил: «Ты знаешь, у меня есть коровенка, и когда я хочу, чтобы она давала молоко, я ее кормлю, а не бью». Если мы хотим, чтобы был духовный результат жизни человека, то прежде всего мы должны давать духовную пищу, которая выражается в Божьей истине, понятное изложение Писания, и которая воплощена в моей личной жизни. Потому что тогда я не просто какой-то теоретик, не просто какой-то схоласт, но я человек, который реально живет, и человек это может видеть в моей жизни и тем самым прислушиваться. Посмотрите, здесь нет особой нужды в каких-то сложных схемах, не знаю, психологии или каких-то комплексах подходов, методиках по душепопечению. Довольно просто написано. Послание к Колоссянам, 3 глава, стих 16. «Слово Христово да вселяется в вас обильно вся всякой премудростью». И дальше что он пишет? «Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, песнопениями, духовными, словословием, во благодати успевая в сердцах ваших Господу». Когда Божье Слово управляет нашими сердцами, Дух Святой делает нас богатыми всякой премудрости, приготовляет нас, чтобы мы наставляли и разумляли друг друга. В нашем мире, где все так профессионализируется, доводится до некого абсурда, в церковной жизни нужно просто заботиться друг о друге и помогать. У нас у каждого есть хотя бы немного, что я могу рассказать другому. Может быть, у меня лучше получается молитвенная жизнь. Может быть, у меня лучше как-то выходит мое личное изучение Библии или мое общение с Богом. Может быть, у меня хорошо получается благовествовать моим друзьям. Мне очень понравилось, как меня один брат научил, как лучше благовествовать, когда люди не хотят тебя слушать. Я хочу вам поделиться, показать, что у нас есть мудрость у каждого. Меня раньше все время, знаете, попадал в ступор, когда человек говорил, а мне это неинтересно. Или мне не хочется слушать. Брат мне сказал очень просто, а ты скажи ему так, ну нормально, что неинтересно. Но если бы вам было бы интересно, то я бы вам вот это рассказал. Или если человек говорит, ну мне не хочется так, а как бы нет сейчас у меня желания, то вы сказать, о, нормально, но если бы у вас было бы желание, то я бы вам вот эти бы пункты бы стал отмечать. Ну просто давайте, просто я хотя бы вам расскажу, чтобы вы знали в конечном итоге, что же там вообще, о чем я хотел вам говорить. И одним словом, не просто заниматься вот таким, знаете, мордобитием, ага, вот так вот вы не хотите слушать, сейчас я вам вправлю мозги. А просто-напросто мудро беседовать. У нас у каждого есть чем поделиться друг с другом. Особенно, когда мы понимаем хорошо Божье Слово, которое трансформирует нашу жизнь. Нам есть как наставить, может быть, как лучше воспитывать детей, как заботиться лучше о муже или о жене, как быть христианином в своей работе. Нам есть чем поделиться. Поэтому здесь нам нужно искать важного такого библейского консультирования церковного друг с другом. Поэтому, говоря о близком консультировании, хочу такую фразу важно отметить. Нам не нужно искать советов у каких-то нечестивых людей. Дима очень часто цитировал Псалом номер 1. Давайте мы вспомним первый стих этого псалма. «Блажен муж, который не ходит куда? На совет нечестивых». Друзья мои, да, не стоит на пути грешных, сидит собрание родителей. Нам не нужно перелистывать книги там Фрейда, Адлера или Юнга, этих постоянно меняющихся человеческих теорий в области психологии там, или понимания человека. У нас есть на самом деле классный учебник, где все понятно, это как инструкция, знаете. Вот такая инструкция, где вот есть у меня часы Тесот, я не буду смотреть от часов Славы инструкцию, потому что Слава – это другие часы. Вот смотрите инструкцию часов Тесот. Если у меня есть жизнь моя, которую Бог дал мне. Я хочу смотреть ту инструкцию, в которой есть правильные ответы. А эта инструкция здесь находится, в этом слове, в этой книге. И поэтому эта инструкция говорит нам, вы можете разумлять друг друга, если вы исполнены благости и исполнены Божьей истины. Если вы исполнены благости и исполнены Божьей истиной. Другими словами, благость, то есть у меня есть христоподобный характер, у меня есть добрые мотивы, правильное поведение, хорошие методы. У меня есть желание по-настоящему стать таким ответственным в помощи другим людям. Посмотрите, как пишет послание Галатам, 6 глава, апостол Павел. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом, ибо каждый понесет свое бремя. Наставление, друзья мои, должно быть основано на понятной, ясной библейской истине. Не то, что нам кажется, не то, что нам хочется, не то, что мы придумали себе. Ведь есть другая еще проблема. Можно заняться церковным наставлением, но не по Писанию. Можно говорить: приходите на собрание, чтобы у вас обязательно был красный галстук. Потому что, видите, красивый, хороший такой, красноватый галстук. И все, придется Вадиму поменять свой галстук. А вот мы смотрим на Сеню, а он вообще без галстука. Видимо, уже не очень духовный человек. И, понимаете, можно много что придумать на самом деле. Окей, как бы и обувь-то у тебя тоже не совсем подходящая. Надо бы, чтобы, может быть, были такие, которые времен Христа ходили. Есть такое у нас в мире движение, называется амиши, которые употребляют в своей жизни только то, что упоминается в Библии. Они не используют замков, потому что их нету. Они не используют электричество, потому что как бы электричества не было, когда писалась Библия. То есть они доходят до некого такого абсурда, и их наставление не является библейским. Библейское наставление, то, что я читаю Писание, я вижу его учения и принципы, и я воплощаю это в жизни. И тогда я смогу по-настоящему быть человеком Божьего характера и Божьей правды. Другими словами, настоящее наставление тот может совершать тот человек, который живет Христом, Его Словом, тот может стать быть благословением для других людей. И что, подведя такой вот итог, хочу показать, как это можно начать делать. Библейское вразумление всегда имеет три важных элемента. Во-первых, это нужда в изменении. Я вижу, что в жизни какого-то человека, нашей церкви, есть нужда в чем-то измениться. Может быть, ему нужно перестать опаздывать на богослужение, и вам нужно приезжать к нему домой за два часа, чтобы он проснулся с чашкой. Ну уж Starbucks пошел у нас в тему, Starbucks'а. Может быть, человек какой-то читает Библию только раз в неделю и так просто перелистывает ее, пока едет в метро. Ну, одним словом, вы просто случайно это узнали. Может, человек совсем никому не рассказывает о Христе. А может, у человека большая печаль, он ходит в уныние, и ему просто надо ободрить. Одним словом, вы видите, что у человека есть изменения. Может быть, позитивные изменения, может, негативные. Но вы видите, что человеку нужно помочь, и вы видите, что вы это увидели. Раз вы увидели, значит, Бог уже хочет, чтобы вы поучаствовали в этом изменении. Если Бог показал тебе, это точно уже Бог желает, чтобы ты участвовал, потому что мы все здесь в церкви Божьи сотрудники, чтобы благословлять друг друга и помогать друг другу. Поэтому есть нужда в изменении. Второй шаг – это нужно просто подойти и вразумить. Подойти и сказать. Это может быть ободрение, это может быть обличение, это может быть просто вопрос. Это можно сделать как Нафан, мудро, подойти к Давиду и рассказать ему историю, чтобы Давид сам осудил человека, а потом оказалось, что это он сам. Ну, здесь пускай Бог даст каждому из нас мудрости. Когда мы делаем это в духе кротости и любви, тогда Бог дает нам мудрость, как правильно сказать человеку. И третий этап. Нам нужно теперь быть готовыми взять на себя ответственность, заботиться об этом человеке. Потому что он вряд ли изменится прямо сегодня, прямо сейчас. Потому что у него остались какие-то навыки, может, к этому неправильному поведению. Он, может, еще просто не набрал в себе вот какой-то силы, чтобы исправиться. Он только встал, может, на этот путь изменения. Теперь вам нужно просто с ним пройти какое-то расстояние. Просто пройти рядом с ним. Звонить, приходить, общаться, интересоваться. Может быть, давать какие-то книги почитать. Какие-то аудиозаписи послушать. Может быть, просто с ним рядом сидеть на собрании. Может, просто чисто встречать его там где-нибудь после работы. Но одним словом, пройти какой-то путь с ним, так, чтобы это преображение стало реальностью. Наставлять, друзья мои, может только тот, кто сам был наставляем и сам открыт для того, чтобы меняться в своей жизни. Посмотрите, подлинный наставник, настоящий наставник, тот, у кого чистые мотивы, добрые желания, который хочет помогать, руководствовать Божьим Словом, который пропитан сам своей истиной, живет этим открытым Писанием, тот, который берет это слово как лекало к своей жизни, представляет и проверяет себя, и когда он сам преображаясь, он видит, что и может помочь другим. Тогда в разумлении его будет полно любви, мудрости, сострадания, понимания. Он будет понимать, что это не так просто иногда измениться. Заметьте еще раз, тот, кто справляется с трудностями своей жизни, тот, кто имеет страстное желание помогать другим, только тот может начать идти правильным путем наставления своих ближних. Потому что нам каждому хочется довериться тому, кто руководствуется Божьим Словом и который водится Духом Святым. Правда? Мы вряд ли просто доверимся какому-то учителю или просто какому-то человеку. Мы хотим быть вот людьми, которые смотрят и видят жизнь Божию. Жизнь Божию в других. Итак, подводя итог и переходя к вечере Господней, хочу сказать одну очень фразу. Братья и сестры, мы все это слышали. Три шага к наставлению. Кто не слышал, может послушать аудиозапись. Если у нас возникла какая-то сложная ситуация, и мы не будем помогать друг другу, ну, значит, согрешим. Кто разумеет делать добро, говорит Иаков, тому грех. Один мой хороший товарищ, мне так хочется, чтобы он пришел в церковь, зовут его Саша Глазырин, я за него очень много молюсь, я как-то упоминал его имя. Сейчас он живет в Москве, постоянно мотается по разным местам, работает в Мосэнерго. Он полтора года не хотел верить, что я стал христианином. Потому что мы с ним учились в одной школе, в старших классах. А я постоянно что-то пытался ему рассказать, и он все время говорил: а, да, что-то тут как бы заливай, там, это все неправда. Ну, прошло, наверное, года два, как мы с ним уже учились в университете, и он не выдержал и говорит: ну, расскажи вообще, что там у тебя вообще, во что ты веришь, вообще, что это такое? И я, конечно, ему на большой перемене, это, по-моему, больше часа, я ему все рассказал. И вот его вердикт был просто ужасный. Он сказал: вот теперь из-за тебя я пойду в ад, и ты будешь виноват. Я говорю: Саша, я наоборот тебе рассказал, что ты не пошел в ад. Но он сказал: знаешь, я раньше жил и ничего не знал. А теперь я знаю, и поэтому я ответственный. Друзья мои, мы все с вами ответственны, мы слышали Божье Слово. Будем наставлять, помогать, поддерживать, вразумлять друг друга. Чтобы мы были духовно зрелой, сильной церковью, где Бог имеет всю свободу совершать свою работу в деле созидания, благословения и укрепления всех верующих.